Всем привет, это Саша. Неделя пролетела очень быстро, и второй выпуск подкаста «Культурная среда» подкрался незаметно. Будет очень интересно, поэтому давайте начнем. В сентябре этого года я поступила в театральную студию «Seasons» и там познакомилась со стихотворениями поэта Фёдора Сваровского. Для меня это было открытие и какой-то глоток свежего воздуха, отход от классики, от того, что всегда на слуху. Его стихотворения пропитаны фантастическими сюжетами, будто я читаю «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, где есть луна, астронавты, лучеметы и в то же время в другом тексте перемещаюсь в настоящую бытовуху с алкоголизмом, со соседями на лестничной клетке и жизненными проблемами. Все в моей группе очень разные, и звучание их выбранных стихов тоже разное, и это очень завораживает. Попробуйте взять несколько текстов и прочитать их вслух с выражением и сравните ваши ощущения через парочку дней. А я оставляю вам ссылку на стихотворение участников моей группы, чтобы вы посмотрели, насколько они между собой пересекаются, но в то же время каждый из них сохраняет свой целостный и независимый сюжет.
А тогда на луне, ты помнишь, сидели спина к спине, ни на что не надеясь, сжимая в руках лучеметы, ожидая прихода бесчувственной и беспощадной киберпехоты.
Я часто бываю в Казани, и там есть Кремлевская набережная. Если идти по ней спиной к Кремлю, то по правую сторону на горе можно заметить красное здание с плоской крышей и застекленными фасадами. Я увидел статью от Стрелка Мэг, и меня пробирает гордость за то, что в Казани теперь есть такое здание Национальной библиотеки Татарстана. Ссылочку я, как всегда, ставлю. Почитайте полностью и просто посмотрите внимательно эти фотографии. Постройка эпохи советского модернизма стала примером эстетического пространства, который очень привлекает молодежь и действительно вдохновляет на учебу. Окна в пол, светлое помещение, высокие потолки, деревянные стеллажи и, главное, в этом здании есть отсылки к национальным мотивам республики. Я обязательно летом туда загляну, когда буду в городе, но я просто искренне рада. Очень. Революция 17-го подошла к концу, и в 1920 году в Москве появились высшие художественные технические мастерские. В ХУТЭМАС празднуют столетие. Всю его историю за 10 минут охватить сложно, тем более упомянуть всех людей, кто стоял за его развитием. Создан в ХУТЭМАС путем объединения Строгановского художественного промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Студенты очень нуждались в свободных мастерских, поэтому в Москве образовалось сразу два учебных корпуса. Один на улице Мясницкая, 21Б, а другой на улице Рождественка, 11. Во втором сейчас располагается МАРХИ, Московский архитектурный институт. Мастерские сильно отличались от существовавших ранее художественных учебных заведений. Здесь учили искусству не ради искусства, а готовили художников, которые могут выходить за рамки обыденного. Учили смотреть на предметы с разных ракурсов. Они готовили художников, которые могут упростить уже существующую вещь или, наоборот, ее улучшить. Они готовили тех, кто может разработать новые формы предмета, используя разные материалы или сочетая их, меняя способы изготовления. Те, кто может предложить что-то новое, и те, кто может наделить привычные вещи новыми функциями. Проще говоря, готовили художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также руководителей для профессионально-технического образования. Во ХУТЭМАСе было 8 факультетов. Из них 3 художественных, в него входили архитектурный, скульптурный и живописный. Они были самые популярные. И 5 производственных – текстильный, полиграфический, керамический, деревообделочный и металлообрабатывающий. Или по-другому 2 последних называли дермедфак. Также существовало основное отделение, или иначе говоря, вводный курс, где студенты первые 2 года обучались работе с цветом, графикой, пространством, поверхностью и объемом. Преподавательский состав был просто великолепный. Несмотря на то, что он часто менялся, в его ряды вошла скульптор Вера Мухина. Ее вы можете знать по монументу рабочей колхозницы на ВДНХ, архитектор Моисей Гинзбург, автор проекта дома Наркомфина, Константин Мельников, вспомните его белый дом с пятиугольными окнами, и авангардисты Петр Кончаловский, Илья Машков и Владимир Татлин, а также Александр Роченко. Вы его можете знать по красочным рекламным плакатам. И еще был Эль Лисицкий. Вспомните в школьных учебниках плакат «Клином красным бей белых». Я назвала только малую часть имен, но они все были практикующими творцами, и их опыт, знания отличались от академических устоев. Они выходили за рамки возможностей. Александр Роченко призывал экспериментировать и создавать мебель, которая могла изменяться, трансформироваться и применять на себя разные функции, чтобы сделать жизнь людей удобнее. Он хотел, чтобы все, что делали студенты, было эргономичным, то есть простым в использовании, и чтобы это удовлетворяло потребности людей. Среди обучающихся был и художник Александр Дейнеко. Обычно он рисовал спортсменов, блокадников, детей, а во Вхутемасе поступил на полиграфическое отделение. Помимо Вхутемаса существовал еще и ленинградский Вхутеин, основанный на базе петроградских высших государственных художественно-технических мастерских, то есть бывшей Императорской академии художеств. Там учился Георгий Крутиков. Есть такой термин «кинетическая архитектура». Это такое направление, в котором здания сконструированы таким образом, что их части могут двигаться относительно друг друга, не нарушая общую целостность структуры. Именно такими проектами и занимался Крутиков. На его защиты записывались толпы студентов, и все думали, что же он сконструирует на этот раз. Он был уникален тем, что все его объекты были какими-то фантастическими, будто из будущего. Крутиков был вдохновлен разработками Циолковского и предлагал оставить землю для труда и отдыха, а повседневную жизнь перенести в воздушное пространство, где были многоярусные дома, которые неподвижно парили бы над землей с помощью атомных двигателей. А отдельные коммуны соединялись в своеобразные летающие поселения или даже города. Оставлю в описании ссылочку на их изображение, там вы и можете увидеть эти проекты. В 1930 году Вхутемас был расформирован, и на его базе был создан ряд отдельных институтов – Московский архитектурный, Московский полиграфический и художественный факультет Московского текстильного института. 10 ноября в Музее Москвы открылась масштабная экспозиция, посвященная столетию Вхутемаса, но она успела проработать всего пару дней. Поэтому предлагаю посмотреть два выпуска на канале Oh My Art с прекрасным рассказом Юлии Панкратовой о развитии Вхутемаса и его факультетах. Ведь о выставках сложно говорить без визуального материала, поэтому все наглядно и интересно именно там. Ссылки оставлю в описании к подкасту. А еще Музей Москвы запустил онлайн-адвент-календарь в стиле Вхутемаса. Там можно почитать интересные факты, получить стикер-пак для Телеграма, посмотреть трансляции. Сайт сделан очень круто, поэтому даже если вам не интересна эта тема, можете хотя бы посмотреть на то, как необычно выглядит сайт. Сегодня в рекомендациях у нас онлайн-лекция Тульского творческого индустриального кластера «Октава». У них освещаются очень интересные темы. Весной я смотрела лекцию о фильмах Уэса Андерсона. Там показывали фрагменты из фильмов, обсуждали цветовую гамму режиссера. И к каждой теме они подходят серьезно и показывают на конкретных примерах все то, о чем они говорят. В начале декабря говорили об иконах стиля 20 века, о коммерческих съемках и таких терминах, как бриф и мудборд. Единственное, в записях этих лекций нет, поэтому на них нужно прям присутствовать. Оставляю ссылочку на группу ВКонтакте, где публикуются все анонсы. Думаю, вам понравится. А в следующем выпуске хочу поговорить о Ирине Александровне Антоновой, директоре Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В связи с печально сложившимися событиями о ней, правда, есть что рассказать. Поэтому благодарю вас всех за прослушивание. Встретимся на следующей неделе.